Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Как незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он не взглянул на него. Один только жеребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими, глупыми глазами, да и то равнодушно. Пантелей поклонился Варламову, тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал Картавя: «Здравствуй, старик!» Беседа Варламова с Верховым и взмах нагайкой, по-видимому, произвели на весь обоз удручающее впечатление. У всех были серьезные лица. Верховой, обескураженный гневом сильного человека, без шапки, опустив поводья, стоял у переднего воза, молчал и как будто не верил, что для него так худо начался день. «Крутой старик», — бормотал Пантелей. «Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек, не обидит за даром, ничего». Осмотрев бумаги, Варламов сунул книжку в карман. Жеребчик, точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вздрогнул и понесся по большой дороге. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. Было душно, все много пили и никак не могли утолить жажду. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги, и то и дело заводил речь о наглой смерти. Дымов лежал на животе, молчал и жевал соломинку. Выражение лица у него было брезгливое, точно от соломинки дурно пахло, злое и утомленное. Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду. Емельян не махал руками, а сидел неподвижно и угрюмо глядел на огонь. Томился и Егорушка. Езда шагом утомила его, от дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, Дымов от скуки стал придираться к товарищам.
«Расселся Шишка и первый лезет с ложкой!» — сказал он, глядя со злобой на Емельяна. «Жадность так и норовит первый за котел сесть. Певчим был, так уж он думает, барин. Много вас таких певчих по большому шляху милостыню просит».
«Да ты что пристал?»
— спросил Емельян, глядя на него тоже со злобой.
«А то, что не суйся первый к котлу, не понимая себя много».
«Дурак! Вот и все!»
– просипел Емельян. Зная по опыту, чем чаще всего оканчиваются подобные разговоры, Пантелей и Вася вмешались и стали убеждать Дымова не брониться попусту.
«Певчий!» – не унимался озорник, презрительно усмехаясь. «Эдак всякий может петь! Сиди себе в церкви на паперте, да и пой! Подайте милостину Христа ради! Эх вы!»
Емельян промолчал. На Дымова его молчание подействовало раздражающим образом. Он еще с большей ненавистью поглядел на бывшего певчего и сказал:
«Мне хочется только связываться, а то б я б тебе показал, как об себе понимать».
«Да что ты ко мне пристал, Мазепа?» —
вспыхнул Емельян.
«Я тебя трогаю».
«Как ты меня обозвал?»
— спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью.
«Как? Я? Мазепа? Да? Так вот же тебе! Ступай! Ищи!»
Дымов выхватил из рук Емельяна ложку и швырнул ее далеко в сторону. Кирюха, Вася и Степка вскочили и побежали искать ее. А Емельян, умоляюще и вопросительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший Перчий заплакал, как ребенок. Егорушка, давно уже ненавидевший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо сжег лицо. Ему захотелось скорее бежать к обозу в потемках, но злые, скучающие глаза озорника тянули его к себе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:
«Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!»
После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:
«На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожалуюсь! Ты не смеешь обижать Емельяна!»
«Тоже скажи, пожалуйста!»
— усмехнулся Дымов.
«Свиненок всякий, еще на губах молоко не обсохло, в указчики лезет! А ежели за ухо?»
Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем. Он никогда с ним этого не было раньше. Вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:
«Бейте его! Бейте его!»
Слезы брызнули у него из глаз, ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу. Какое впечатление произвел его крик, он не видел. Лежа на тюке и плача, он дергал руками и ногами и шептал:
«Мама, мама!»
И эти люди, и тени вокруг костра, и темные тюки, и далекая молния, каждую минуту сверкавшая вдали, все теперь представлялось ему нелюдимым и страшным. Он ужасался и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем попал он в неизвестную землю в компанию страшных мужиков. Где теперь дядя, отец Христофор и Дениска? Отчего они так долго не едут? Не забыли ли они о нем? От мысли, что он забыт и брошен на произвол судьбы, ему становилось холодно. И так жутко, что он несколько раз порывался спрыгнуть с тюка и опрометью, без оглядки побежать назад по дороге. Но воспоминания о темных, угрюмых крестах, которые непременно встретятся ему на пути, и сверкавшая вдали молния останавливали его. И только когда он шептал «Мама, мама», ему становилось как будто легче. Должно быть, и подводчикам было жутко. После того, как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом в полголоса и глухо заговорили о чем-то, что оно идет и что поскорее нужно собраться и уходить от него. Они скоро поужинали, потушили огонь и молча стали запрягать. По их суете и отрывистым фразам было заметно, что они предвидели какое-то несчастье. Перед тем, как трогаться в путь, Дымов подошел к Пантелею и спросил тихо: «Как его звать?»
«Егорий», — ответил Пантелей.
Дымов встал одной ногой на колесо, взялся за веревку, которой был перевязан тюк, и поднялся. Егорушка увидел его лицо и кудрявую голову. Лицо было бледно, утомлено и серьезно, но уже не выражало злобы. «Ура!» — сказал он тихо. «На, бей!» Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время сверкнула молния. «Ничего, бей!» — повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал: «Скучно мне!» Потом, переваливаясь с ноги на ногу, двигая лопатками, он лениво поплелся вдоль обоза и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил: «Скучно мне, Господи! А ты не обижайся, Емеля!» — сказал он, проходя мимо Емельяна. «Жизнь наша пропащая, лютая!» Направо сверкнула молния, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. «Егорий, возьми!» — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное. «Что это?» — спросил Егорушка. «Рогожка, будет дождик, так вот и покроешься». Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее, точно от тяжести, склонялась вправо. «Дед, гроза будет?» — спросил Егорушка.
«Ах, ножки мои больные, стуженые!» — говорил нараспев Пантелей, не слыша его и притоптывая ногами.
Налево, как будто кто-то чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо.
«А он облажной!»
— крикнул Кирюха. Между далью и правым горизонтом мигнула молния и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплошной массой. На ее краю висели большие черные лохмотья. Точно такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто.
«Скучно мне!» —
донесся с передних вазов крик Дымова. И по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться.
«Скучно!»
Вдруг рванул ветер с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожку. Встрепенувшись, рогожка рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и, подняв с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес, он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль, сухую траву и перья, поднимались под самое небо.